Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить про предстоящие выборы. Я сразу хочу сказать, что у нас этот процесс очень часто происходит. Не хочу сказать, что он бесконечный, но тем не менее. Да, у нас есть местные выборы, есть выборы в Джугурку, Кенеш, есть президентские выборы. И вот мы дошли до того, что вот какой-то период мы тут вот в затишье были, никого не выбирали. И вот у нас грядут опять местные выборы в некоторых аильных кенешах. И, кстати говоря, снова грядут перемены. У нас что, не выборы, то перемены. Какие-то определенные изменения вносятся в этот процесс, в эту систему. Я хочу представить своего собеседника, который сегодня поможет мне обсуждать тему как раз этих выборов. Канашай Мамытова, эксперт по выборам. Очень рада вас в нашей студии приветствовать. Ну и, собственно говоря, начнем с того, что ЦИК нам периодически публикует данные о, скажем так, предстоящем процессе, что они делают, где и как что будет происходить. И из последних данных 9 марта, согласно закону о выборах депутатов местных кенешей, завершилось выдвижение кандидатов для участия на выборах депутатов 14 аильных кенешей в Нарынской, в Баткенской, в Ожской, в Талаской, в Чуйской областей нашей республики. Значит, всего в этих 14 аильных кенешах будет избрано 254 депутата, из них 97 мандатов зарезервированы для женщин. Общее количество выдвинутых кандидатов уже составляет почти 500 человек. Из них выдвинуто 174 женщины-кандидата. В течение 10 календарных дней, соответственно, с 9 марта, да, то есть, получается, до 18 числа, значит, у нас шло принятие документов. До 20 марта 2023 года территориальные избирательные комиссии проводят проверку на соответствие кандидатов требованиям и условиям законодательства о выборах депутатов местных кенешей. Ну и вот такая вот идет там работа и подготовка. Значит, все мы голосовали, все тем, кому уже есть за 18. Мы все знаем, как мы приходим на участки. И для того, чтобы избежать всяких разных фальсификаций, чего только не было придумано. Мы дошли до того, что мы все прошли биометрическую регистрацию, и только благодаря ей мы теперь можем получить бюллетень и принять участие в голосовании. То есть нас идентифицируют как гражданина. И эта система позволяет нам голосовать только один раз. Я считаю, это достижение. Но у нас грядут теперь варианты... А, и вот еще к чему нужно сказать. У нас была отменена форма 2. То есть это такая вот лазечка, которая позволяла нам перемещать одних избирателей в другие места, там, где кандидатам не хватало поддержки, не хватало голосов, и вот они их туда, значит, перемещали. Но на местных выборах все происходит чуть-чуть по-другому. То есть местное сообщество голосует за своего кандидата. То есть это не в масштабе Джугурку-Кенеша, тогда, когда там партиям надо было в каждом районе обязательно набрать какой-то процент. Если ты его не набрал, то все, значит, у тебя нет возможности. То есть мало того, что ты должен преодолеть порог, ты еще должен, республиканский, ты еще должен преодолеть порог региональный в каждом, значит, в каждой точке нашей страны. На местных выборах все чуть-чуть проще, то есть голосуют только те, кто проживает в этой местности. Но иногда бывает так, что человек не находится там, да, на этот момент. Но он является жителем этой местности, соответственно, от его голоса много что зависит. И у нас речь зашла о том, что у нас будет внедряться электронное голосование. Вот об этом мы и хотим поговорить. Новинка, да. Пока четко нам ЦИК не представляет, как это будет работать, но мы представляем, исходя из тех коротких сообщений, которые он нам дает. Вот Канышай немножечко приближена к этой системе. И, может быть, вы нам представите, да, и объясните, как и что нам ждать. И вообще, хорошо это или плохо, и что это за такой инструмент?
Добрый день, уважаемые слушатели. Вообще, системы электронного голосования, они, в принципе, повсеместно, я не скажу, что повсеместно, но достаточно широко применяются некоторыми странами. И эта система, по сути, включает в себя как электронные средства голосования, так называемые электронная демократия, так и технические средства по подсчету голосов избирателей. То есть с точки зрения технического подсчета голосов избирателей, как бы у нас уже процесс был поставлен до вот этого вот пилотного проекта. Но в этом году во исполнение указа президента Центральная избирательная комиссия разработала положение, приняла постановление, утвердила положение о порядке электронного голосования в трех аильных кенешах. Ну, это как бы, еще раз повторюсь, это в качестве пилотного проекта. Что предполагается? Для чего это вообще делается? делается, да, то есть электронное голосование, оно применяется для того, чтобы дать возможность голосовать тем людям, тем избирателям, которые в силу тех или иных причин не могут в день голосования присутствовать и голосовать на избирательном участке. То есть они, допустим, где-то в командировке находятся, уехали, по болезни где-то в другом месте находятся, ну и так далее. То есть причин может быть очень много. И вот для того, чтобы дать возможность голосовать таким избирателям, вот в пилотном режиме было принято попробовать на этих выборах внедрить эту систему. Что она из себя представляет? То есть, допустим, если я знаю, что в день голосования я не смогу голосовать, а я хочу голосовать, то я могу либо обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о том, что я буду голосовать электронно, либо через сервис кабинет избирателя, который, вы все знаете, находится на сайте Центральной избирательной комиссии, можно также подать это заявление. Я не буду как бы в технические детали вдаваться, да, как бы я думаю об этом, сама Центральная избирательная комиссия должна более подробно объяснить, тем более я как бы не техник, но в целом процедура выглядит таким образом, что для голосования, в день голосования, то есть вы подали до 24 марта вот это заявление, что вы намерены голосовать электронно. И в день голосования вы проходите ряд этапов, которые позволяют там, авторизировать, аутентифицировать, идентифицировать вас как избирателя. После того, как вот эти все этапы проходите, в систему, то есть в приложение, которое вы скачиваете, да, на свой смартфон, там какой-то гаджет, либо вы заходите через портал Центральной избирательной комиссии, приложение выдает вам, в данном случае, поскольку пилот в трех айльных кенешах, три избирательных бюллетеня. И в зависимости от того, к какому округу вы прописаны, к которому вы относитесь,
такой
после идентификации
получит.
Тот бюллетень вы и получаете. И, соответственно, электронно вы выбираете кандидата, за которого вы хотите отдать свой голос, либо выбираете там позицию против всех. И система устроена таким образом, что вы можете проголосовать только за одного кандидата, либо за позицию против всех. После этого система должна запросить, подтверждаете ли вы свой выбор, то есть все ли вы корректно заполнили, если да, то этот бюллетень электронный, или результаты вашего электронного голосования уходят в... Я не знаю, как это правильно сформулировать, но некое, наверное, хранилище какое-то тех граждан, которые проголосовали электронно. Кроме того, в бумажном списке избирателей на участковую избирательную комиссию делает пометку, что вы голосуете электронно. То есть, если вы подали заявление о том, что вы намерены голосовать электронно, вы потом не сможете уже прийти на участок и проголосовать. То есть, раз электронно, то голосуете электронно. Mm-hmm. Да, все. Поэтому в этом плане тоже нужно все как бы просчитать, все свои перемещения, чтобы не попасть в просак, да. Что касается вообще самой системы электронного голосования, то, я думаю, будет много экспертов как сторонников этого голосования, так и против. Почему, как бы, ну, начнем, наверное, давайте с плохого, да, с минусов. Почему электронное голосование, как бы, люди относятся к нему с опаской? Потому что, в первую очередь, например, я как эксперт думаю, его очень тяжело мониторить. Вот когда голосование идет на участке, ты конкретно видишь, что избиратель пришел, над ним никто не стоял, он проголосовал так, как он считал нужным, опустил бюллетень в урну, в автоматически считывающую урну, и в конце дня вот эти все бюллетени при наблюдателях, СМИ, представителях кандидатов, политических партий подсчитали, сверили, что результаты, которые дает чек автоматически считывающей урны, совпадают с результатами ручного подсчета голосов избирателей. То есть здесь как бы все ясно. Когда речь идет об электронном голосовании, очень тяжело его, во-первых, мониторить. Я знаю, что Центральная избирательная комиссия сейчас разрабатывает вот эту вот вероятность дать возможность мониторинговым организациям, то есть независимым наблюдателям, осуществлять, каким образом это будет происходить. Но здесь мне кажется, что могут быть возникнуть какие-то проблемы, связанные с тем, что не все обладают специальными техническими познаниями. А я думаю, что в какой-то мере они там в любом случае понадобятся. То есть в любом случае этот процесс, он становится немножко тяжелее для мониторинга один раз, второй раз. Системы избирательного электронного голосования, они, как правило, применяются в странах, у которых достаточно высокий уровень доверия граждан к работе всех госорганов. То есть я не говорю здесь конкретно про работу избирательных комиссий, потому что результаты обследования, которые проводили разные некоммерческие организации в нашей стране, и, допустим, Институт IRI проводил, к примеру, у них как бы показало, что уровень доверия к избирательной системе достаточно высокий в нашей стране. Но если говорить в целом об уровне доверия к работе госорганов в стране, то он у нас как бы оставляет желать лучшего. И в этой ситуации вот эти вот системы электронного голосования, они всегда вызывают какое-то подозрение у граждан, у избирателей. И для меня, как для эксперта, самый главный риск – это вот защита от кибератак. Потому что вот в этой части, в мире, в котором мы развиваемся, и искусственный интеллект уже практически может делать все, что нам надо, и мы можем с ним общаться. Вот на примере того же чата GPT, который взорвал, да, последнее время, все сети, все только про него и говорят. Очень тяжело, мне кажется, будет защитить вот эти вот итоги голосования с точки зрения вот кибербезопасности. Я думаю, что сейчас все усилия Центральной избирательной комиссии, Министерства цифрового развития направлены именно на защиту, вот, на кибербезопасность вот этого новшества, да, скажем так. Ну, а, соответственно, плюсы здесь, конечно, тоже очень огромные, потому что если этот пилотный проект, он успешно реализуется на этих местных выборах, и он как бы покажет, что это можно сделать, и это возможно и обезопасить, и доверие будет, то я думаю, что это будет очень удобно тем же самым внутренним мигрантам и нашим гражданам, которые находятся за рубежом. То есть им тогда уже не надо будет в день голосования куда-то там с одного конца Москвы уехать в другой конец Москвы, либо специально в другой город приезжать для того, чтобы проголосовать. Mm-hmm. Молодежи, я думаю, это вот очень понравится, потому что, ну, не только молодежь, все мы сейчас ходим, уткнувшись в телефон.
Ну да, молодежь, кстати говоря, как показывает статистика, не самый активный избиратель.
Да, а возможно, я и думаю, что если будет внедрено электронное голосование, они между делом вот между своими соцсетями проголосуют, и как бы уровень активности молодежи, я думаю, здесь должен вырасти за счет электронного голосования. Но я думаю, что в любом случае как бы этот пилотный проект, он пройдет, мы посмотрим на его результаты, и в любом случае до следующего большого цикла выборов, да, вот, который предстоит у нас там дальше, будут большие выборы в местные, конечно, в ЖК, президентские, нам необходимо будет в любом случае обучать население. То есть очень большая информационно-разъяснительная работа должна быть. Сейчас вот в рамках вот этих местных выборов я знаю, что ЦИК открыл консультативные центры в Бишкеке, Аше и в Баткене. В Бишкеке это в здании самой Центральной избирательной комиссии, в общественной приемной, то есть туда можно подойти проконсультироваться. Ну и в любом случае для того, чтобы воспользоваться вот этой возможностью электронного голосования, в первую очередь людям нужно будет, избирателям, получить электронную облачную подпись. То есть посредством нее все вот эти вот дальнейшие шаги будут возможны.
Да, мало того, что через паспорт, я так понимаю, через ИНН система идентификации происходит, но еще и вот нужно прикладывать вот эту цифровую подпись, которая только у человека.
Да, потому что я тоже вот как бы технические аспекты не совсем до конца сама понимаю, но в основном для авторизации, к примеру, на том же самом, в том же сервисе кабинета избирателя и дальнейшие работы вот по электронному голосованию, возможности в любом случае, там необходимо будет электронная облачная подпись, которую, вот, как правило, можно получить в ЦОНах, а потом вот Центры гражданского образования, которые ЦИК открыла, в них, насколько я знаю, сейчас тоже есть такая возможность получения. То есть, ну и в любом случае, даже помимо электронного голосования, получение этой подписи электронной, я думаю, многие процессы облегчает в жизни граждан.
Угу. Вот интересный момент, который вы указали, я тоже задумалась, да, я вспомнила, как у нас же, когда выборы, это прям очень такой активный процесс, и мы, журналисты, в нем варимся. Мы всегда бьемся за то, чтобы человек, когда приходил на избирательный участок, не был под влиянием кого бы то ни было. А все время фиксируем, как кто-то кого-то привез, или потом, как люди выходят и, сделав фотографию, показывают, за кого они голосовали, и так далее, и тому подобное. То есть вот такие вещи мы наблюдали, и мы говорим, что это плохо, так надо с этим бороться. С другой стороны, вот здесь действительно совершенно будет полный, никакой не будет возможности отследить, как человек голосовал. То есть, если бы, когда мы говорим, да, он может быть, может кому-то что-то пообещать, я, например, буду голосовать там за тебя. Угу. Но чтобы доказать, что ты за него голосовал, ты должен представить, да, что ты проголосовал.
Доказательство.
Но, да, доказательство. Но фотографии делать запрещено. Вот для этого сидят люди как раз-таки в комиссии, которые наблюдают, что же там происходит. А нельзя не доставать. Там сразу там, забирают бюллетень, да, признают недействительным и тому подобное. Вот в этом смысле вся система рушится. То есть как там человек голосует, может быть, на ним... Над ним пятеро стоят и говорят там, что делать. Ну, если на местных выборах невелика проблема, скажем так, не такое большое количество депутатов выбирают, ну, может, не такую ключевую важную роль они там играют, но тем не менее. Потому это и такая площадка для апробирования этой, значит, системы. У меня вот такой вопрос. А надо ли нам вот биться, да, за то, чтобы следить, как там человек голосует? Ну, это его голос. Ну вот мы потом уже пришли к тому, что мы долго искали разные способы, как сделать это голосование максимально независимым, угу. чтобы он там принимал решение и голосовал только за того, кто достоин. А потом, и, как я поняла, эксперты стали говорить, ну что поделать, если человек так решил? Это его голос. Голос за 500 сомов или за 1000 сомов. Угу. А зачем тогда нам тут всем биться и заставлять его голосовать, там, не знаю, задумываться, кто самый достойный, умный, красивый, там, талантливый и тому подобное, если он решил так?
Ну, я в этом плане с вами согласна, потому что я всегда говорю, что вот я в выборах вот с 2003 года и вот работала и на кандидатов, и партии, работала в системе избирательных комиссий, и в мониторинговых организациях, и как кандидат тоже чуть-чуть побыла. То есть со всех сторон этот процесс посмотрела, и я поняла, вот последние годы разработкой стратегии, там, законопроектов занимаюсь, что какой бы ты механизм не предусмотрел, да, вот защиты прав избирателей, если человек этого не хочет, если партия или кандидат захочет, они найдут 1001 лазейку, как эту норму обойти. И поэтому я всегда говорю, что вот, как говорил Булгаков, разруха у нас в головах. Пока вот эту разруху в головах мы не победим, пока избиратель не поймет, что вот от этого его голоса зависит его будущее, и чтобы он завтра не сидел и по телевизору, и в соцсетях не материл вчерашних своих кандидатов, сегодняшних депутатов, пока вот это вот сознание не придет, ну, ты можешь миллион и один способ придумать, но если человек продается, ну, это тяжело. Здесь, я думаю, самая главная задача государства, и в этом плане, я думаю, что в плане выборов, вообще избирательная система среди стран СНГ, все-таки Кыргызстан один из ведущих лидеров в этой области. Вот, допустим, Казахстан, те проблемы, с которыми они сейчас сталкиваются, несмотря на их уровень экономического развития, благосостояния, это те проблемы, с которыми сталкивалась 15-16 годах и благополучно их решили. То есть мы как бы в этом плане ушли далеко вперед. А здесь задача государства, я думаю, обеспечить те механизмы, которые будут гарантировать, допустим, на участке тайное голосование, да, что никто не увидит, как ты проголосовал. А вот если ты сам это открываешь уже, ну это уже, я считаю как эксперт, что это твое право. Государство должно обеспечить мне тайну, а вот открою я кому-то или нет, ну вот пойду я завтра после выборов расскажу маме, как я проголосовала. Я же раскрываю, но это мое право. Ну, я так считаю, это лично мое мнение как эксперта, да. А в этом плане государство как бы создало условия. Что касается электронного голосования, здесь, я думаю, будет немножко тяжелее в части оказания влияния на свободу волеизъявления. То есть мы не можем гарантировать, что вот над этим избирателем, там, к примеру, там, его руководитель баллотируется в тот же самый Эльни Кенеш, да, к примеру, что он не стоит над ним, и не собрал так, там в одной
все
комнате.
Сели, да, за стол благополучно зашли в свой кабинет, получили бюллетени, голосуем.
Да, вот в этом плане мы не можем. Но с другой стороны, я вот согласна здесь с позицией того, что избирательная комиссия, задача избирательной комиссии правильно, как бы, достоверно почитать результаты голосов. Но комиссия не может отвечать за справедливость результата. То есть справедливость вот этого обеспечиваем только мы, избиратели, голосуя там по совести, либо, как вот говорил Мадумаров, своим желудком.
Считает.
Да, это по сути это орган, который считает, кто как проголосовал. Задача правильно посчитать. А задача вот уже самих избирателей правильно выбирать. И мы не можем перекладывать на избирательные комиссии вот эту вот свою ответственность и потом говорить, вот это они там что-то сделали.
Не так насчитали, да?
Либо сидя дома, не ходя на выборы, историю, потом возмущаться, что там картошка подорожала, яйца подорожали, и вообще жить стало тяжело.
Угу.
Но жить в целом во всем мире стало тяжело, цены во всем мире растут, но конкретно в отношении своей страны для этого хотя бы нужно больше сознания. Я, знаете, здесь как бы всегда говорю, а вот в Древнем Риме, Греции, допустим, да взять ту же самую Америку, да, право голоса, это было такое, знаете, как благо, там, ценность. В древних вот Риме, Греции только патриции могли голосовать, у плебеев права голоса не было. То же самое, допустим, я не знаю, сейчас уже их столько разных названий, но чернокожие граждане Америки, они тоже долгое время не могли голосовать. А женщины в ряде стран не могли голосовать. То есть это было то, к чему люди стремились, боролись за вот это, чтобы его получить. У нас это есть, но мы вот не понимаем важность, ценность этого. Я всегда говорю, что если бы хотя бы 70-80% избирателей пришло бы, проголосовало, результаты выборов были бы совершенно другими. То есть тогда бы, может быть, те маленькие кандидаты, которые действительно что-то сделали, они бы прошли. А на наших выборах что происходит? Приходят те родственники, там, знакомые, друзья кандидатов.
По всем остальным все равно.
Да, либо те, которые что-то где-то получили, будем честны, да? Все остальные активные диванные эксперты мы сидим, критикуем дома. Ну, мы же не пошли, ничего не сделали. Или пришли вот те, кто был мотивирован проголосовать за конкретного депутата, который уже пятый созыв там сидит, так, к примеру.
Да, вот в этом смысле электронное голосование, конечно, оно немножечко облегчает этот процесс. Мне не надо никуда идти, мне не надо заморачиваться. Я открыл свой, допустим, аппарат, зашел там на этот сайт, в свой кабинет. Ну, мы регистрируемся сейчас вот где только не регистрируемся, да? Во всех соцсетях регистрируемся, нам же не лень.
Да, да.
Ну, то есть мы заходим, пишем там свои данные, причем мы совершенно спокойно вводим там свои имя, фамилию, и там все на свете. То есть мы не заморачиваемся, что там кто-то что-то украдет.
Да. Банки вот последнее время, насколько вот шагнула процедура идентификации, то есть по видеокамере телефона и фотографии с твоего паспорта, они все автоматически сканируют, и все, ты уже клиент этого банка.
Да, и ты готов это предоставлять?
Да.
То есть вот доверие почему-то к этим инструментам, да, к этим учреждениям есть. А когда мы говорим о выборах, вот тут сразу начинают спрашивать, а можем ли мы доверять? А ЦИК сохранит ли, а разработает ли такую систему, которая нас обезопасит от того, что наши личные персональные данные куда-нибудь не утекут? И у меня сразу возникает такой вопрос. А вы до этого задумывались?
Да, совершенно
верно. О том,
верно.
Где вы оставляете свои все персональные данные просто вот наперебой? И у вас это не тревожило.
Да, совершенно верно. И здесь как бы госорган, который, да, как бы, и либо частная организация, коммерческая банка, да, коммерческая структура. По идее, доверие всегда в любой стране госорганам должно быть больше все-таки, да, потому что там более жесткий контроль, в конце концов. На примере наших банков, да, развитие есть, но вот, в плане комиссий, там, каких-то этих последних годы, я не знаю, что они только там не творят. Но, тем не менее, доверие к ним, как бы, так не падает.
Есть, и люди так слишком сильно не воспрепятствуют.
Да.
Они начинают возмущаться. А зачем? А вот в этом смысле тогда, да, вы говорите от кибератак. Это, я так понимаю, чтобы кто-то не мог в процессе перед просчетом, перед подсчетом поменять какие-то там данные.
Да. Совершенно верно. То есть каждые выборы, в принципе, вот на сервере Центральной избирательной комиссии ряд кибератак происходит. Количество этих кибератак регулярно руководство Центральной избирательной комиссии после выборов озвучивает, там, ну, к примеру, условно, что там было 600 кибератак, 500, там, тысячи и так далее. В плане электронного голосования, я думаю, что сейчас идет усиленная просто титаническая работа вот именно по вот, защите кибербезопасности вот этого процесса. Но я надеюсь, что все-таки мы всегда как бы в этом плане в Средней Азии, в странах СНГ все-таки реформаторы Кыргызской Республики. И вот списки мы открыли от Средней Азии кандидатов первыми, да, вот на прошедших выборах в ЖК, когда избиратель мог выбрать партию, а потом внутри нее еще и кандидата выбрать. То есть это был очень большой прорыв. И причем этот прорыв был сделан буквально за 2-3 месяца. Да, открытые списки, открытое голосование. Я не помню, какая страна, какая-то из бывших стран, то есть Литва или Латвия, но врать не буду, какая-то из этих стран, когда они попытались, вначале вводили преференциальное голосование, у него были очень большие проблемы с подсчетом голосов, то есть несколько недель подряд они не могли подсчитать, просто не могли посчитать результаты голосования. В итоге Центральная избирательная комиссия ушла в отставку сама, потому что она сказала, мы не смогли с этим справиться. При том, что они 2-3 года к этому процессу готовились. У нас как бы в прошлом году, позапрошлом сказали, надо это делать. И буквально за 2-3 месяца, вот я не знаю, такая огромная работа была проделана. И обидно, что вот мы, эксперты, эту работу видим, понимаем. Да, были, конечно, какие-то погрешности. Это всегда было, есть и будет. Но эту работу оценивают международные эксперты очень высоко. Потому что они все говорят, ну, это было просто фантастика за 3 месяца, за 2-2,5 месяца это все разработать, программное обеспечение внедрить, провести. А наши граждане вот этого вот не ценят. Обратно же, да, вот не ценят тех возможностей, которые у них есть. Ну, я надеюсь, что в этом плане я сейчас вижу, что избирательные комиссии начали очень большую работу по гражданскому просвещению через вот эти центры, чтобы люди понимали. Вот, помните, в советское время вот врачи, учителя, они ходили по домам вот эти извещения разносили, приглашения на выборы, и они все-таки вели какую-то разъяснительную работу. И это было где-то вот, может, и хорошо, как бы вот прям глаза в глаза, да, вот так вот рассказывать, приходите, объяснить, да, приходить, объяснять. Ну, я надеюсь, что к следующему большому циклу выборов все-таки эта работа будет успешно проведена.
Угу. Ну, да, про атаки, конечно, можно говорить, и мы будем говорить с техническими, конечно, экспертами. Вообще, рядовому человеку сложно понять, как это происходит. Совершенно. То есть, если мы с вами, если мы в этом не работаем, нам как бы... Да, даже вот компьютерщики, те, кто вот в каком-то системном администрировании находится, им это больше понятно. Угу. Кто, как, куда нападает, что пытается сделать, что он там меняет. Но как факт, это существует, это риск, это угроза, да. С другой стороны, тут вот я не могу не обойти этот плюс, что мы сможем охватить все-таки. Вопрос же встал, когда, если ты не пришел на свой участок, то есть ты не можешь голосовать нигде.
Да.
Да, вот ситуация была такова. Да, ты голосуешь только дома или не голосуешь совсем?
Да, совершенно
и
верно.
И при наличии биометрики. Ты пришел, зарегистрировался, идешь на своем конкретном участке, потому что это была гарантия того, что никто никого никуда не будет подвозить, перевозить, там, перетаскивать и тому подобное. То есть тогда мы бы видели. И вот тогда еще была такая мысль. А неужели система, да, вот эта вот техническая не позволяет человеку, когда ты идентифицируешься, то есть уже определено, откуда ты, где ты должен голосовать. Ну и какая разница? То есть я меня идентифицировала, дайте мне бюллетень. И я голосую и выбираю. То есть это мы когда говорили про то, что одномандатный выбор мы вводили, первый раз же мы голосовали. Ну так и засчитывайте мой голос. Дайте мне просто бюллетень, да, я как сысокулец. Ну то есть выдайте мне этот бюллетень сысокулец, даже если я в Бишкеке здесь нахожусь. Сложность была только в том, что на каждом участке надо было иметь запасы бюллетеней по всем 40 регионам. Да,
да,
то есть вот
еще количество.
Да, на всякий пожарный случай. А так вот я проголосовал, и все, и автоматом, чтобы мой голос засчитывался там в тот район, откуда я есть родом.
Угу.
А уж там по политическим партиям разницы-то никакой нет, где бы ты ни голосовал. Но тут тоже есть, то есть требуется работа в техническом плане.
То есть это, по сути, вот то, что вы говорите, это, по сути, речь идет об электронном бюллетене.
Да.
То есть,
когда ты подходишь к вот этой урне, а там, то есть, непечатный вариант. Да, ты сразу выбираешь, тебя идентифицируют. А, Иссыкульский там регион, да, там, 40-й, 35-й какой там, непонятно. И тебе хлоп, и выдалось этот бюллетень. Ты проголосовал, он распечатывается.
Здесь проблема, я думаю, знаете в чем? Во-первых, это необходимая замена оборудования. То есть, это нужно другое оборудование. Я как-то была в ЖК, одна компания презентовала аналогичное оборудование, когда вот в терминале ты выбираешь, вот когда оплачиваешь, вот так же выбираешь, там выходит потом в конце квиток. Это, во-первых, это упирается в стоимость. И вторая как бы проблема небольшая или большая, я уже не знаю, как это правильно будет, это списки избирателей. То есть сейчас же в текущий момент, получается, выгрузка списков избирателей идет на каждый участок отдельно. А тут, получается, на каждом участке, по сути, тогда должен быть список. Вся страна, еще те, кто за рубежом, а вдруг он приехал, да, и поэтому вот технически вот этот момент тоже необходимо было разработать.
То есть все 3 миллиона, они должны быть с ними придется работать на каждом участке.
Да,
то есть
гипотетически, если так. Да. И вот это тоже было, я думаю, технически тяжело. А, возможно, это было причиной, почему не по этому пути решили пойти, да, внедрения. По сути, онлайн-голосование, вот что мы говорим, электронное либо оно онлайн-голосование, когда с какого-то гаджета можно будет заходить и голосовать.
Ну, давайте начнем с того, что в мире люди по почте голосуют.
Да, ну вот в Германии, допустим, это широко распространено.
Ничего, никто не думает, что у них там в их письмо там кто-нибудь вскроет и вложит другой там бюллетень с другим голосом.
Ну, это как правило, страны с высокоразвитым уровнем демократии, доверия. То есть там, в принципе, людям и в голову такое не приходит, и я надеюсь, что их кандидатам, политпартиям в голову также не приходит, что можно вот таким образом...
Но скандалы происходят.
Да, периодически. Да, да. Есть,
давайте посмотрим. Это ведь действительно такие развитые демократии, где это есть, но потом кандидаты выходят и говорят, слушайте, до вчерашнего момента, да, я вел, а тут откуда-то с почты достали там 50 мешков писем, и оказалось, что в этих письмах все мои оппоненты, и они голосовали, оказывается, за вот другого человека.
За моего оппонента.
Да, то есть откуда они взялись, эти вообще письма? Что они там, я не знаю, полгода летели, пока долетели, да, докуда надо? То есть здесь тоже возникают вопросы. Это вечная вот эта вот борьба, как избежать фальсификации. Ну, тут можно много придумывать разных, говорю, как вы говорите, разных обходных путей, но пока человек сам не поймет, что ему это нужно, а зачем мы все мучаемся и придумываем, если ему, по сути, это не нужно?
Да, вот совершенно верно. Потому что я одно время, знаете, вот уже думала, как вот людей заманить, прийти на выборы, проголосовать. Я даже предлагала, может, внедрить какие-то механизмы. Ну, там были депутаты, допустим, которые предлагали ввести санкцию. А в ряде стран, по-моему, даже в Турции есть штраф, если ты не пришел голосовать. Но я говорю, ну мы демократическая страна, это право, это не обязанность.
Конечно.
Активное избирательное право, не обязанность. Но я говорю, может быть, сделать какие-то плюшки.
Наоборот,
вот ты пришел, проголосовал.
Давайте пойдем не от штрафов, а к чему-то.
Да, к чему-то. Не знаю, возможно, к этому придем. Но все-таки, мне кажется, человек сам должен к этому созреть, избиратель, сам должен прийти и... Иначе это все вот как бы такая возня, которая не дает результатов хороших, а дает результат в виде тех же самых лиц во всех органах.
Ну и сейчас вот, насколько мы знаем, мы очень всегда щепетильно относимся к избирательному законодательству. Мы его тут вот не только недавно перелопатили по новой, и потому что вводилась другая система, конечно же, да, то есть мы теперь имеем не только пропорциональную систему в том же Дюкур-Кукинеше в виде, значит, политических партий, но и одномандатники туда избираются. Вот, на местных выборах так вообще только вот каждый индивидуальный кандидат выдвигается и проходит. А в городе Бишкек все осталось по-старому, исключительно партии заходят. Ну, то есть вот такая вот кашмалаш какая-то получилась, везде все по-своему, по-разному, где-то очень смешано, где-то только так, где-то только сяк. Ну, и снова происходят какие-то перемены, да? Вот сейчас, насколько я знаю, рабочая комиссия, она была создана, собрана, перед ней тоже были поставлены определенные задачи. Кто-то даже пустил слушок, что мы хотим обратно отказываться от одномандатников, что, дескать, один раз и хватит. Но все-таки, может быть, вы как член вот этой рабочей комиссии нам скажете, если что-то там не секрет и не тайна?
Ну вот то, что, в принципе, сейчас мы готовим проект закона о внесении изменений по законодательству о местных выборах, тут этот пилотный проект, это одно. Помимо этого, там другой большой пакет изменений. Но основное вот то, что сейчас городские кинеши у нас выбираются по партийным спискам. Мы хотим эти списки тоже сделать открытыми на примере ЖК. То есть также вот, чтобы в городских кинешах, да, преференциальное. Ну, на самом деле, вот это слово преференциальное голосование, оно не совсем подходит к нашей системе. То есть преференция — это когда у тебя есть возможность выбрать нескольких кандидатов, и ты ставишь преференции. Этому я присуждаю один, этому два, этому три.
Ну, как бы оно у нас только одного.
У нас
можно.
Одного. То есть как бы не совсем корректно с точки зрения терминологии, но как бы люди к этому привыкли. И вот на городских кинешах предполагается вот такую же систему внести. Ну, раз мы ЖК так выбираем, с чего бы это не сделать такое же. И ряд там поправок, которые касаются вот реализация активного избирательного права. То есть есть предложение, допустим, дать право голосовать тем лицам, которые находятся в местах лишения свободы за неосторожные преступления.
Ну, то есть там не убийцы, не насильники.
Да, да, то есть преступления по неосторожности. Их, в принципе, оказывается, по стране совсем немного. То есть те, которые не в тюрьмах содержатся, они так и так голосуют, которые на пробации. Да.
Угу.
А вот именно для дать возможность голосовать тем, кто находится...
Колонии поселения.
Да, потому что это международный стандарт, закрепленный там Венецианской комиссией в принципах там демократичности избирательных процессов, права, да, выборов и так далее. Я думаю, что вот это вот оно тоже вызовет, наверное, неоднозначную реакцию в обществе, но поскольку мы считаем себя демократической страной, то мы должны какие-то демократические стандарты тоже выдерживать.
Ну, то есть не лишенные гражданства все равно имеют право голосовать.
Также
да,
вот
понятно,
здесь.
Если за. Ну, тут уже надо. Градация, все, она есть.
Да. Да.
Что является тяжким преступлением, да, а что не является тяжким преступлением.
То есть преступление по неосторожности. А потом вот, к примеру, при выборах депутатов Джорху Кенеша у партии есть квота для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Там сейчас их называют лица с инвалидностью. Да? А на выборах в городские Кенеша такой квоты не было. То есть мы предлагаем ее тоже ввести, то есть чтобы в обязательном порядке, помимо соблюдения гендерного, там, представленности, да, была еще представленность лиц с инвалидностью. Там. Более того, там недавно вот была встреча у нас с организациями, которые вот занимаются защитой прав лиц с инвалидностью. Они предлагали, чтобы вот на примере Джорху Кенеша, помните, вот на этих выборах, был обязательный резерв мандатов для женщин не менее 30%.
Но.
Вот они предлагают такой же резерв сделать для лиц с инвалидностью. Когда мы вот этот проект закона разрабатывали, как бы мы про это тоже задумывались, говорили, но мы понимали, что это будет пока недостижимо. Возможно, сейчас как бы наши люди к этому созреют. То есть написать, что если партия получает, к примеру, не менее 10 мандатов она получила, то один из них в обязательном порядке должен быть передан лицу с инвалидностью из списка этой партии, да, и так далее.
Потому что при формировании списка все равно это есть, это указывается. Что эти люди там должны быть, каждый там какой-то.
Да.
Или женщина.
В Джорку Кенеш есть, а в городские Кенеши нет. Вот теперь мы хотим на городские Кенеши это тоже внести. Ну и, соответственно, на примере ЖК также в городские Кенеши сделать обязательный резерв не менее 30 мандатов для женщин.
Ну, вообще на местные Кенеши, по-моему, это вот как раз более успешно было реализовано, что женщин в городских Кенешах...
В Ваильных Кенешах больше именно, а в городских
нету.
Нет. В городских Кенешах, вот на примере последних выборов, вот Бишкекский, Ошский Кенеш, мы, к сожалению, столкнулись с такой ситуацией, когда некоторые недобросовестные партии после выборов начали заставлять женщин-кандидатов отказываться. Ну, для того, чтобы вот, когда мандат станет вакантным, могли на это место приходить мужчины. Вот сейчас думаем о механизмах, чтобы вот
она отказалась, значит, заходит другая женщина.
А они всех женщин вот таким образом...
Ага, вот.
Отказывают.
И исключают из списка. То есть как бы норма, нету, окончились.
А там норма, если женщине осталось, то мандат передается следующему по списку кандидату, то есть мужчине. И вот они таким образом...
А вот тогда и надо это закреплять, что раз она отказалась, и если у вас женщины кончились, все, значит мандат будет пустовать.
Одно из предложений такое, что мандат останется вакантным, и тогда уже партии не будет выгодно.
Да.
Ну, скажут, что пусть хоть женщина, но лишняя своя сидит,
конечно,
да, там защищает.
Конечно, свой голос, безусловно.
Поэтому, ну, с точки зрения, опять же, принципов демократии, это не совсем как бы...
Ну, да, это вынуждение, да, получается?
Да, вынуждение.
Мы ищем какие-то способы, чтобы заставить их выполнять наши требования, да? Ну да, в этом смысле, конечно, непонятно тоже, как действовать. Ну, как некоторые говорят, если женщины не хотят, а если среди них нет достойных. Ну, вот мы тоже посмотрели, ведь у нас были возможности вот по одномандатной системе выбирать женщин, пожалуйста.
Да.
Они были, они баллотировались, но то есть, ну, женщины говорили, что у нас меньше возможностей убеждать, что-то дать.
Вы знаете, вот пример Руанды, у них вот в мире всего там, ну, очень малый процент, сейчас врать не буду, сколько парламентов, в которых есть 50-процентный гендерный паритет. И, как ни странно, это не самые развитые страны. И вот среди них, допустим, Руанда. Интересный опыт Руанды в этом плане, что у них почему стало женщин, там более 50 даже процентов женщин в парламенте, потому что, вот помните, у них геноцид в стране был. Вот это. После этого физически женщин в стране стало больше. Но у них вот женщины выбирали женщин. У нас, а если смотреть списки избирателей в гендерном разрезе, женщин-избирателей тоже больше.
Да, но
как правило, они менее активны, чем мужчин, да. И при этом приходят и голосуют за мужчин. То есть вопрос у нас тут к самим женщинам нашим.
Действительно. Вот когда мы, некоторые наши политики женщины выступали на своих предвыборных кампаниях, они обращались. И, то есть они призывали именно к женщинам проголосовать за них, потому что я вас понимаю лучше, чем они понимают.
Да.
То есть я мать, я там подруга, да, и так далее. То есть я сталкиваюсь там с ущемлением там рабочих прав и тому подобное. То есть все это как бы я на себе испытываю, но, к сожалению, приходим к тому, что опять играют другие факторы, которые убеждают человека голосовать не в пользу. То есть свои позиции или подбор кандидата, а вот за какие-то плюшки, как вы это называете. Ну что ж, я надеюсь, что пилот пройдет.
Я тоже очень надеюсь.
И мы посмотрим, во что это выльется. И мы осознательно будем подходить к этому процессу. И это доверие... Ну, главное, чтобы нас не обманывали, а так-то мы люди доверчивые. Вообще-то готовы голосовать. Очень открытые. Главное, чтобы ничего не случилось. Будем ждать еще и разъяснения, конечно, от Центральной избирательной комиссии, как они это видят. Они обязательно должны это сделать. Я думаю, это и в их интересах в том числе. А вам огромное спасибо, Каныша Мамытова у нас была в гостях. Очень интересные вещи вы нам рассказали. Очень, оказывается, вы опытный. С 2003 года человек занимается вот этой темой.
Спасибо вам большое.
Приходите еще.
Будь в курсе.